Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это YouTube-канал «Ищем выход» и проект «Планерка», в котором я общаюсь с журналистами. Мои коллеги делятся своими историями, результатами своих расследований и прочим. И сегодня здесь Максим Литаврин, журналист «Медиазоны». Максим, приветствую.
Добрый день.
Максим написал большую статью, посвященную ситуации вокруг ботафермы эльфов. Ссылка на эту статью в описании к этому видео. Для начала, друзья, я прошу вас поставить лайк нам, потому что зрителей станет больше, и аудитория наша расширится, таковы алгоритмы YouTube. Также, если вы готовы нам задонатить, welcome, способы поддержки в описании к этому видео. Можно перечислить деньги даже на обычную российскую банковскую карту. Я лишь напомню, что только на ваши пожертвования существует наш YouTube-канал. Итак, речь сегодня пойдет о расследовании деятельности бота-фермы эльфов, о которой стало известно на прошлой неделе, ну, широко стало известно, после того, как была опубликована в либертарианском медиа Михаила Светова статья о том, как работает фабрика эльфов в Тбилиси, в Вильнюсе работала, где за деньги комментаторы пишут антивоенные твиты, антивоенные реплики, пишут также комментарии против некоторых оппозиционных лидеров или лидеров, которые называют себя оппозиционными, например, как Ксения Собчак. Все это финансируется американским фондом Free Russia, это уже он сам подтвердил, сказав, что для контрпропаганды все средства хороши. В статье Светова утверждалось, что ботаферму использует ФБК, сторонники Навального, но доказательств этому не приведено, и, собственно, доказательств этому никто и не нашел. Максим после этого написал большую статью, которая продолжает это расследование. И надо сказать, что в самом начале, как только вот все это появилось, сразу многие журналисты сообщили о том, что в их редакции тоже пришли аналогичные материалы, аналогичные архивы данных, но почему-то эти издания не опубликовали. Эти данные не провели свое расследование. Вот, Максим, в принципе, уже все многое сказано о работе фабрики эльфов, да, но не очень понятно, почему же так издания, которым пришла эта информация, не заинтересовались и не сразу стали копать?
Ну, мы точно знаем, что эта информация пришла изданию Insider, и, если я правильно помню, они это объяснили так, что те данные, которые мы прислали, выглядят как донос или как слив, и поэтому, наверное, ну, не очень этично строить свою статью на каком-то доносе. А потом еще вроде бы, ну, журналистка Мария Лекух, которая была одной из тех, кто присылал это, собственно, как раз Олевскому из «Инсайдера» и Максиму Кацу. А ее Кац вроде бы как соединил с «Медузой», то есть дал ей контакт кого-то из «Медузы», но «Медуза» утверждает, что ничего не получала. Тут как бы, не знаю, видимо, ну, я думаю, что, наверное, действительно ничего не получала. Вот про другие редакции Ну да, я не слышал про то, что вот это прям массово, очень массово как-то рассылалось. То есть, ну, нам, например, не приходило. У нас даже была, как бы, мы когда все это узнали, у нас было такое опасение, что нам это тоже приходило, опасение, потому что мы реально не видели. У нас на почту, мы так довольно халтурно относимся к чтению рабочей почты, и, ну, читаем, конечно, но некоторые ссылки действительно можем пропустить, и мы так с испариной на лбу полезли в почту искать какие-то упоминания ФБК эту ссылку, потому что если бы это у нас было на почте, даже если мы это действительно не видели, но все равно как-то, да, неприятная ситуация, да, что, типа, мы как бы просто прошли мимо, вот, но нет, у нас на почте ничего не было.
А если бы увидели, прошли мимо?
Сложный вопрос.
Что подозрительная информация, похожая на донос.
Безусловно.
Ну, не знаю.
Ну, вы знаете, да. сложно сказать. Это как бы мыслить задним умом. Ну, я бы, наверное, не сел так рьяно за этот текст, если бы, ну, за эту тему, если бы она не была такой резонансной, потому что, ну, любой журналист любит писать о чем-то, что интересно читателю, что прочитают, обсудят и так далее. Как мне кажется, без какой-либо привязки к ФБК, которая, как я пришел к какому выводу, по крайней мере, пока я никаких доказательств этого не нашел, что привязка к ФБК — это ошибочно, и без этой привязки к ФБК этот текст не был бы таким резонансным. Ну, собственно, и оригинальная публикация на СВТВ, и какое-то мое дополнительное расследование и так далее. Поэтому, ну, сложно сказать, сел бы я писать этот текст, вот как бы... Без вот этого обсуждения о том, что ФБК там ведет фабрику троллей. Ну, вообще, я думаю, что... я не знал об этой фабрике, но я вот в процессе написания текста понял, что о ней действительно очень много людей знали, и там в какой-то оппозиционной тбилисской тусовке, потому что эмигрантский круг достаточно маленький, и даже в Вильнюсе, насколько я понимаю, немножко знали. Плюс была же статья на Фонтанке, которую никто не заметил, мне кажется, то ли специально, то ли, ну, то ли просто прошли мимо, там, статья на Фонтанке, ну, я думаю, вы знаете, там, просто очень кратко рассказывалось об этой фабрике, ну, со ссылкой на слова бывшего сотрудника, там было названо Free Russia Foundation, но никакой связи с ФБК не было, поэтому все просто прошли мимо.
Да, это была статья в прошлом году, в октябре, кажется, прошлого года, да, опубликованная в Фонтанке. Я ее читал, мне она показалась несколько ангажированной. То есть в этой статье мне не хватило каких-то доказательств. Да? Если, например, Светов дает ссылку на архивы, и я сам могу проверить, то вот Фонтанка не была такой убедительной.
Ну, да, согласен, конечно, что то, что вышло на Фонтанке, это не расследование, а просто какой-то, ну, случай из газет, в смысле, статья основана, если я правильно помню, там на словах одного человека, и достаточно, ну, не очень много подробностей там, да, все верно.
А ну, в ходе подготовки, да.
А, да, да, ну, я говорю, что, в общем-то, ничего не мешало любым журналистам, да, в том числе мне, прочитав статью Фонтанки, подумать, ох, елки-палки, а нужно это как-то, это же очень интересно, нужно как-то дополнительно это раскопать и так далее, но вот никто не заметил.
А в ходе подготовки вот этой своей статьи наверняка проверялась теория связи с ФБК. Было ли что-то обнаружено? Ну, кроме того, что известно, то, что было вот в изначальной статье о том, что бывшие сотрудники штабов Навального, они работали на этой ботаферме и возглавляли.
Ну, тут, смотря что вы считаете ФБК, и как я там... Ну, смотрите, если говорить про
ФБК... Ну, так скажем, те действия, которые производила эта ботаферма, они могли бы быть истрактованы, что эти действия там в пользу ФБК, что ботов там натравляют, не знаю, там на Максима Каца, да, с которым конфликт у руководства ФБК есть, или на кого-то еще?
Нет, вот это та часть текста, которая обвиняла эту ботаферму в нападках на врагов ФБК, она подтвердилась только в случае с Ксенией Собчак. То есть она подтвердилась достоверно, потому что там есть методичка в этих файлах, причем она встречается довольно часто. Есть какое-то количество комментариев негативных в архиве. Мы их там распознали по скриншотам и поискали вот по фамилиям этих и так далее. И, ну, некоторые эльфы говорят, что методичка действительно была, но вот, опять же, по их словам, никакого такого массового задания мочить Ксению Собчак не было. Что касается Максима Каца, там отмазывание Леонида Волкова от письма в поддержку Фридмана и так далее, все это не подтвердилось, ни бывшие эльфы этого не говорят, что такое было. Плюс какие-то комментарии там с именем Леонид Волков, мы нашли там 3 комментария, по-моему. И ФБК там несколько десятков, что-то в районе 50, по-моему, я сейчас не помню. Ну, это тоже не очень много, с учетом там того, что 193 тысячи у нас было. Из них там, например, Ройзман встречается в этих комментариях чаще, чем в ФБК. То есть, насколько я понимаю, они действительно занимались тем, вот, чем говорят. То есть это какая-то антивоенная агитация, антивоенная пропаганда ВКонтакте, в комментариях, там слова «Путин, война» и так далее. встречаются во много раз чаще, чем какие-либо оппозиционные лидеры вообще. И, ну, насколько я так смотрел эти комментарии, там вот оппозиционные лидеры, они в контексте, скажем так, каком-то общеоппозиционном. То есть, если это Алексей Навальный, то это сообщение, что это типа Владимир Путин развязал кровавую войну, но вот в России есть человек, который против этой войны, и он сидит в тюрьме, это Алексей Навальный. Ну, вот как-то так. Вот mm-hmm. у них была спецкампания, как бы, по которая Free Навальный, ну, если помните, это то, что запускала команда Навального, к чему она призывала присоединяться всех, это вот они, это всякие баннеры, вот, и так далее, с фотографиями Навального. Но это был, как бы, open call со стороны команды Навального, и нет никакого доказательства, то есть они всех, они всю эту идентику, если я правильно помню, выкладывали в открытый доступ и призывали всех там менять лого каналов и так далее в поддержку Навального, так что, ну, нет какого-то доказательства того, что конкретно на эту ботаферму это было как-то спущено по другим каналам, нежели открыто.
Друзья, призываю поставить лайк этой трансляции этому видео, зрителей станет больше. У нас есть чат, если вы смотрите в прямой трансляции, можно писать туда вопросы. Кота Лом спрашивает, а сколько им платили? Насколько я помню, была выработка 120 комментариев в день, и оплата получалась 1000 евро в месяц.
Ну, там так, там в тех, кто работал в Вильнюсе, у них получалось чуть больше, по-моему, от тысяч, там в районе 1200, может быть, 1400, сейчас точно не помню. А, тоже в зависимости от количества смен, которые ты берешь, то есть у них была такая схема того, что чем у них эффективность измерялась лайками. Это то, что не нравилось, в том числе самим эльфам, ну, некоторым, по крайней мере, то, из-за чего у них были конфликты с руководством, в частности, на литовской фабрике. Вот. И чем больше, чем эффективнее ты, тем больше у тебя лайков и так далее, тем больше ты можешь себе взять смен, соответственно, оплата за смену, соответственно, ты больше получишь денег. Вот. В Тбилиси, насколько я понимаю, получали чуть меньше, потому что жизнь в Европе дороже.
Ну, насколько я помню, эти комментарии появлялись в местных немногочисленных сообществах. То есть это не какие-то федеральные медиа, и, ну, типа телеканал «Москва-24», да, ну, вот это вот.
Это тоже, да.
Таких крупных, мне кажется.
Ну, я не знаю насчет крупности, но вот мне говорили, что у них, вот мне эльф говорил, что у них сейчас, вот это эльф, тот, который сейчас работает, у них около 700 пабликов, которых они комментируют, то есть список такой.
А была ли ваша попытка оценить эффективность этой работы? Может быть, каким-то экспертам вы обращались или самостоятельно пытались оценить, ну, вот какой там заявленная цель, контрпропаганда, да, выступление против войны, там, смена настроений у читателей того или иного чата, того или иного общества. Вот как эти цели достигались, они не достигались? Вообще, может быть, есть какие-то данные в этих архивах по KPI?
Ну, как я уже говорил, KPI у них, ну, не KPI, а показатель эффективности – это количество лайков, и, если я правильно помню, какие-то скорборды у них там были условно какие-то, не то что внутренние соревнования, ну, вот лидерборды такие, и,
ну, это, по-моему, такое, там один из таких между есть. Собой, да, такой, да, для, да, себя, да. KPI, а вот на выходе та заявленная цель, о которой там Free Russia говорит, что любая контрпропаганда хороша, вот удалось контрпрограммировать пользователей этих чатов?
Блин, ну это, мне кажется, это очень сложно оценить. Вот вы как думаете, как можно оценить эффективность ботафермы, кроме как
каких-то механических способов? Какой пользователь, например, писал комментарий за Путина, а потом начал сомневаться и встал на другую сторону, и у него другие комментарии появились противоположные. Не знаю, как это можно оценить, просто хочется понять. Вот работает ботаферма, да? Она же на какие-то деньги существует, кто-то же эти деньги дает. Не очень понятно, кто, потому что, как я понимаю, фонд Free Russia Foundation, он существует как на пожертвования частных организаций, лиц, так и, собственно, на гранты американского правительства. И...
Ну, я не знаю насчет конкретно на грант. Не могу утверждать, что на грант именно правительство, но, может быть, каких-то неправительственных организаций, они часто там бывают связаны и так далее. Ну да, действительно, на американские, насколько я понимаю, гранты, да, они существуют. Смотрите, по поводу эффективности всего этого мероприятия, мне сразу несколько человек в разных выражениях сказали, что вот этот проект Бутафермы, он был не только вот, не только ради задекларированных целей, сколько как какое-то место для того, чтобы люди, которые уехали из России, там, активисты и так далее, могли за рубежом работать, потому что для многих людей какая-то оппозиционная активистская деятельность и так далее в России была, ну, практически каким-то практически фулл-таймом. Ну, то есть, если ты условно, например, ты бывший координатор штаба Навального, это фулл-тайм работа, за которую ты получаешь деньги. А когда нет ни штаба, ну, когда нет больше ни штаба, ни Навального, ну, что ты можешь делать? И тебе приходится уезжать из России, потому что на тебя заведено уголовное дело в России, ты туда не можешь вернуться вообще ни при каких обстоятельствах. Ну, возможно, у тебя есть какая-то профессия, там, которой ты занимался до того, как пришел в политику, но, опять же, вопрос, насколько ты сможешь работать сейчас по этой профессии, находясь за границей в там, достаточно плачевных условиях в плане уголовки на тебя. Это сложная ситуация для многих, и, насколько я понимаю, вот такой проект был способом трудоустроить людей.
Н-сушка, Н-флоу в чате пишет, да, все говорят, что это как мертвому припарка, ну, имеется в виду деятельность этой бота-фермы, и при этом добавляет, просто изменить фон. Ну, мне кажется, это не мертвым припарка, да, если вы меняете фон, если вы меняете настроение, значит, вы просто какие-то кардинальные, у вас такой тектонический сдвиг происходит. Мне кажется, это достаточно важно. Но, тем не менее, я хотел спросить, а как вы сами люди относились к своей работе? Они видели смысл в ней? Или они просто работали для того, чтобы выжить, для того, чтобы не возвращаться в Россию?
Ну, нет, вот такого от самих бывших эльфов, там бывших и действующего, вот такого отношения, что, ну, для нас это был просто способ получить деньги, я не встречал. Ну, в смысле, я не думаю, что это та работа, вот в которую ты падаешь всем сердцем и гордишься ей. Ну, работа и работа. Ну, вот... То есть ни каких-то ни восторгов, ни отторжений, чего-то такого не было. Все достаточно ровно касательно вот отношения своей работы, к своей работе. Я как раз поговорил вчера с одним из бывших эльфов из Тбилиси вот, по поводу того, насколько это этично и так далее. И он сказал, что, ну да, это, конечно, по его мнению, серая зона, но это лучше, чем, например, фабрика троллей Пригожина и лучше, чем кремлевская пропаганда, потому что, вот, как он говорит, все они писали в комментариях примерно то, что они думают. И это вот про то, что писали, то, что они думают, мне говорили практически в один голос, ну, там, все, с кем, из эльфов, с кем я разговаривал, они все говорили, что все вот эти методички, они были, как правило, вот для того, чтобы на них ориентироваться, и очень многие даже туда не смотрели, а просто открывали комментарии и писали, вот, то есть, ты видишь какую-то новость, ты человек оппозиционных взглядов, как бы ты ее прокомментировал, вот, пишешь практически от себя, ну, только под личиной бота.
Но вообще мне показалось, что комментарии, как правило, очень короткие и не очень содержательные, а в виде лозунгов просто написанные. И могут ли вот эти лозунги убедить людей в, например, каком-то ватном чате засомневаться? Все-таки для того, чтобы посеять сомнения, нужны какие-то очень весомые доказательства, ну, я не знаю, там какой-то обстоятельный рассказ, объяснение коррупции, ссылки на расследование. Вот этого я не увидел, поэтому вот меня заинтересовало, а вообще какой выход реальный из этого предприятия, что в результате получилось или не получилось?
Ну смотрите, по другому проекту, по проекту подсчета погибших, который у нас есть на Медиазоне, там Если вы откроете сайт, у нас на главной сверху висит ссылочка. Мы считаем по соцсетям, читаем некрологи военных и подсчитываем вообще, сколько их погибло, ну, с российской стороны. Я по этой работе очень много читаю, соответственно, в постов, новостей, ВКонтакте и так далее. И я вижу, что фон какой-то комментариев вот за те почти уже два года, господи боже, войны, которая идет, насколько он менялся. Я совершенно не утверждаю, что это связано с фабрикой троллей, я думаю, что не связано. Но я просто хочу сказать о том, насколько важен какой-то фон. Вот, например, если год назад мы заходили и читали комментарии вот к фотографии какого-то погибшего военного о том, что как бы спасибо, герой, что ты погиб, там, значит, дави украинцев, ну, хохлов, как они говорят, и так далее. Иногда такие комментарии тоже встречались, и, кстати, агрессивных было достаточно мало в целом всегда, но более воинственные были, вот. А сейчас под такими комментариями очень, ну, не очень, но часто развиваются мысли о том, что война вообще-то ну, на каких-то таких, на тоже на лозунговом уровне, типа, будь проклята война, значит, наших парней жалко и так далее. Я полностью как бы поддерживаю эти лозунги. Понятно, что они, наверное, не настолько антивоенные, вот в том смысле, в котором мы этого хотим, но как бы чё, ну, и мне достаточно. Вот. И я вижу, что люди это лайкают, реально люди. Люди как-то вступают в какие-то дискуссии, иногда агрессируют, но иногда говорят, соглашаются и так далее. И вот мне кажется, что создание такого фона, что ты заходишь в интернет, условно, заходишь в свой паблик ВКонтакте и читаешь новости, да, пускай это даже паблик какой-то условно-провоенный, и ты потом открываешь комментарии и видишь, что, ну, все люди против войны, ну, там, в какой-то степени, хотя бы все люди просто устали от войны. Если создавать это с помощью бота, и что ты вот это читаешь, и это оказывает на тебя влияние, то есть ты не можешь автоматически, после этого ты не идешь автоматически, там, и, я не знаю, и не становишься оппозиционером или что-то такое, но вот это настроение о том, что все устали, как бы там люди об этом говорят так, оно тебе передается. Конечно, это не очень, это нечестно создавать такое при помощи ботов. Я понимаю, что это нечестно абсолютно, но мы как бы... Мы находимся в максимально нечестной ситуации сейчас, когда в том же ВКонтакте, в самой крупнейшей по охватам российской соцсети, вообще невозможно написать никакой антивоенный комментарий практически от своего лица, там написать огромный пост и так далее, потому что даже генпрокуратура требует блочить паблики, блочить страницы, ну и если вы в России, то вас посадят за это.
Друзья, я вас призываю ставить лайки этой трансляции, этому видео, для того, чтобы зрителей стало больше. В чате Destancomer 13 пишет, оценивая работу ботафермы, деятельность ради деятельности, бессмысленная и вредоносная хрень для страны. Класс, не пойду искать реальную работу, пойду писать комменты с липовых аккаунтов. Ну, это вот такая позиция.
Ну, я пожелал бы, я не знаю, находится ли этот комментатор в России или не в России, но если он... Я бы пожелал ему удачи поискать работу, находясь не в России, в вынужденной эмиграции, когда ты не можешь вернуться, когда там тебе приходилось буквально там с рюкзаком вещей уезжать. Ну, мне кажется, что... Окей, проект действительно может быть, проект действительно, наверное, не самый этичный, я не считаю его хорошим, но я его в то же время не считаю вредным, но мне кажется, что конкретно к людям, вот, которые там работали, работают и так далее, именно к сотрудникам там рядовым, мне кажется, что можно все-таки относиться как-то попроще, с каким-то сочувствием, потому что это те самые эмигранты, благополучие которых мы все так беспокоимся, и в том числе больше всех беспокоится Михаил Светов, который...
Мы продолжим разговор через пару минут. За это время, друзья, у вас есть возможность задонатить нам, потому что наш канал существует только на ваши пожертвования. Можно перечислить деньги на обычную российскую карту. Это безопасно. Способы, как это сделать, в описании к этому видео. Там же ссылка на наш телеграм-канал со свежими репликами наших героев и свежими новостями. Сейчас небольшая пауза.
Вы досмотрели видео до этого момента, это означает, что вам интересно то, что мы делаем. А мы в неделю производим 11 программ, как минимум. Мы делаем телеграм-канал с новостями из Петербурга, интересный не только петербуржцам. Мы вырезаем фрагменты эфиров и цитаты и распространяем их. И это тот контент, который мы производим благодаря вам. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту поддержку в течение уже более чем полутора лет. Иногда я получаю сообщение о том, что я пенсионер, и простите, что так мало, 20-30 рублей. Но я хочу сказать одну вещь. Это то, что если у вас нет возможности нам помочь, у вас есть всегда возможность просто поставить лайк, просто написать комментарий. Плохой, хороший, замечание. Рекомендация. Нам это важно, потому что мы это смотрим. Мы не обращаем внимания на тролли, но мы обращаем внимание на тех зрителей, которые действительно хотят, чтобы канал развивался. Поэтому, пожалуйста, делайте это. Участвуйте в вопросах, если мы их проводим. А про 20 рублей в очередной раз я скажу ту фразу, которая у меня завязла в зубах и, наверное, вам уже надоела. Но дело ведь все в том, что мы производим утреннюю газету. Мы не блогеры, мы журналисты, которые из огромного объема информации, не походя, не просто так на коленке, отбирают новости, пишут их, вешают в социальные сети и обсуждают со своими гостями. Мы пытаемся сделать не черно-белую картинку мира. Мы пытаемся добавить туда красок. Судя по всему, вам это нравится. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Нас смотрят 1000 людей, и 20 рублей от 1500 человек нам помогут оплатить работу технического сотрудника. Нам помогут оплатить частично работу редактора эфира. Нам помогут оплатить работу журналиста, который пишет новости в телеграм-канале. В конце концов, оплатить интернет. В конце концов, оплатить программу, с помощью которой мы связываемся с нашими гостями, потому что это тоже не бесплатно. Поэтому, обращаясь к тем, кто нам присылал эти сообщения, я хочу сказать, что это немало. И нам чрезвычайно важно получить эту поддержку от вас. Это означает, что для вас это серьезная сумма. Я хочу сказать, что для нас это тоже. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто присылает, конечно же, больше. Спасибо всем тем, кто присылает свои советы и рекомендации в сообщениях. Но если у вас нет возможности помочь каналу финансово, у вас всегда есть возможность нажать на лайк, написать комментарий и отправить видео своим знакомым. Конечно же, только если оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз большое.
Продолжаем планерку, говорим о ботаферме эльфов. На прошлой неделе вышла статья о том, как существует эта фабрика эльфов, на которой пишутся антивоенные комментарии. У нас здесь Максим Литаврин. Он по мотивам этой истории провел собственное расследование, пообщался с теми самыми эльфами, которые работали и в Тбилиси, и в Вильнюсе. В Вильнюсе, кстати, офис закрылся.
Да,
и,
да.
Интересно, почему он закрылся? Писали, что там был конфликт. И вот у нас Каталон в комментариях пишет, что им не заплатили, и они все сдали. Удалось ли выяснить причину закрытия вильнюсского офиса?
Да, там произошел конфликт между руководством вильнюсской фабрики и, собственно, руководством вот этого фонда и кураторами этого проекта в принципе, и эльфами, которые были не очень довольны условиями работы. ну, даже не столько, скорее, условиями работы, хотя это тоже был важный, была важная деталь, как вот те факты, что у них были неоплачиваемые отпуски, отпуска, и у них не было медицинской страховки, если я правильно помню. Вот такие какие-то моменты абсолютно трудовые, скажем так, коммунистические практически требования в хорошем смысле.
Так, еще нужно было самостоятельно оформлять ИП.
Да, 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 да. Ну, я, насколько я понимаю, да, это было сделано для снижения как бы налоговой нагрузки, расходов и так далее. Хотели вот экономить на таких моментах, не знаю, там, то ли чтобы больше людей нанять, то ли чтобы просто экономить. Вот. И, ну, и главной проблемой мне вот бывший эльф из Вильнюса называл отсутствие какого-то взаимопонимания с начальством по рабочим вопросам, даже конкретно по его словам с Олегом Степановым, который вот был... насколько мы понимаем, по словам вот эльфов, куратором вот этой фермы в Литве. И да, и как бы как они рассказывают, значит, когда они свои какие-то предложения, недовольства и так далее, вот, собственно, передавали Олегу, он говорил, что типа да, да, все, все будет сделано, и в итоге ничего не менялось. Плюс там был... произошла история, когда одну из эльфиек, которая конфликтовала с Олегом, собственно, ну как, точнее, как эльфы считают, это Олег с ней конфликтовал, что Олег к ней придирался и так далее, ее чуть не уволили, после чего эльфы устроили забастовку и создали что-то типа профсоюза внутри этой фермы, и они пообещали, точнее, они, им пообещал Егор Куроптев устраивать этим профсоюзом созвоны каждый месяц, и после того, как, собственно, после вот этого обещания прошел месяц, и должен был быть вот этот созвон по поводу проблем и так далее, и на этом созвоне Куроптев объявил, что
А Куроптев это вышестоящий руководитель.
Что-что?
Куроптев – это вышестоящий руководитель.
Да, да, да. Это, по-моему, координатор или директор. Вот я не помню точно его как бы правильный его титул Free Russia Foundation по Южному Кавказу, но, насколько мне представляется, я детально не расследовал вот как бы всю их, ну, то, как, то кто чем руководил и так далее, потому что, ну, не знаю, потому что, во-первых, как бы целиком фонд Free Russia это не отрицает, Куроптев, насколько я понимаю, лично тоже не отрицает, как бы был ли он там координатором или руководителем, ну, для меня лично в тексте не так важно, вот, поэтому, да, Куроптев – это человек, который вот занимался этими фермами. И на созвоне он объяснил, вот на этом первом объяснил эльфам, что на вильнюсскую фабрику денег больше нет, и мы закрываемся. Ребята, типа, сорян. После чего фабрику действительно закрыли. Ну, вот эльф не верит в эту историю про то, что денег нет. Они считают, что фабрика была закрыта, потому что вот из-за конфликта они стали как бы неудобными.
То есть, в принципе, работа может продолжиться. Откроют новое отделение в Вильнюсе или еще где-то?
В Тбилиси работа продолжается.
Ну, в Тбилиси работа продолжается, да. Но... Или будут расширять тбилисское отделение, не знаю.
Ну, насколько я знаю, туда набирали новых людей. Угу. В том числе из Вильнюса.
Так, друзья, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, зрителей станет больше, таковы алгоритмы Ютуба, также у нас открыт чат, если вы смотрите прямую трансляцию, задавайте вопросы там, пишите свои реплики. Евгений Лазарев говорит, что все равно не дает результата эта ботов-ферма. Так почему бы срубить чисто денег на процессе? Ну, вот такие комментарии поступают, что люди просто зарабатывают деньги. Профсоюз эльфов, пишет Серж Крафт, Перумов отдыхает.
Да, да, профсоюз эльфов.
Так, это я уже прочитал. Олеся в ироническом ключе пишет, ищу работу на дому, куда обращаться. Ну, на дому никто не работал, как я понимаю, это все происходило в офисах. Нужно было ходить каждый день в офис и там писать комментарии.
Ну, в основном, да. В основном это офисная работа.
Да, вот я хотел возвратиться к той теме, которую мы подняли до небольшой паузы в середине часа. Когда появляются такие комментарии проплаченные, и когда выясняется, что эти комментарии проплаченные, огромное количество, комментариев и сообщений, то в целом же возникает ощущение, что вот вся вот эта вот антивоенная повестка, она может быть проплачена. И доверие уже к таким комментаторам и комментариям не возникает. То есть вот для себя вы как определили, все-таки это хорошую службу-то в результате сослужило или нет?
Ну, я старался не определять, не мыслить такими категориями в целом, потому что, ну, я писал текст про то, как это работает, а не то, насколько это эффективно, и там, нравится это мне или нет. В данном случае, наверное, мне как-то исказило оптику, я постарался относиться к этому нейтрально, как явлению, и, ну, и уже там после текста, подумав и так далее, я отношусь к этому, ну, скорее тоже нейтрально. То есть, что у этого есть и какие-то свои плюсы, но и минусов тоже очень много. Собственно, то, что вы сказали про то, что люди будут меньше доверять комментариям в интернете и так далее, да, действительно так может быть, это действительно весомый минус. Но как бы в защиту ботов в данном случае могу сказать, что я вот также при подсчете погибших наблюдал очень много людей, которые спорят и эмоционально увлекаются и пишут как бы огромные стены комментариев в ответ на очевидное батье. Ну, да, не эти ребята были, насколько я понимаю, это были какие-то украинские боты, которые тоже ходят по некрологам российских военных. Ну, понятно, что они там пишут про стекловату и так далее. И вот с ними очень хорошо разговаривают, очень как бы рьяно. Так что, не знаю, наверное, люди как-то уже привыкли. Я думаю, что не все за этим следят далеко. Так что...
А удалось ли выяснить, потому что выяснить, сколько людей в Free Foundation, то есть это распространенная была практика для этой организации, многие ли знали о том, что существует такая ботаферма? Потому что как Владимир Милов, один из руководителей, говорил, что он вообще ни о чем не знает. Но при этом эта идея ему нравится, ботафермы.
Вот. Он сказал в эфире «Дождя», что он слышал об этом, слышал краем уха, по его выражению. Когда я у него переспросил, Пилов конкретно, да, я когда у него переспросил, он тоже мне сказал, что слышал, но насколько, ну, он не отрицает, то есть, что проект существовал, и что, по его мнению, проект нормальный, этим занимается на Западе и так далее. Мне вот два источника, точнее, один источник сказал мне, один источник Андрею Захарову, что Милов все-таки был вовлечен как-то в деятельность фермы, то есть он, разумеется, не был как бы главным по этой ферме, но он о ней действительно знал, он там, как мне говорят, был, по-моему, несколько раз в офисе в этом вильнюсском. И вот один источник сказал Андрею Захарову, что Милов едва ли не там вместе со Степановым едва ли не придумывали тезисы, вот, собственно, для этих методичек. Ну, не знаю, каких-то доказательств того, что Милов прям вот руководил этим, их нет. Я сомневаюсь, что ему на самом деле интересно это и так далее. Все-таки, ну, даже формально он вице-президент в этой организации. Если ты вице-президент, я не знаю, как у них там все устроено, но по моему представлению, ты плюс-минус понимаешь, чем у тебя в фонде занимаются, ты знаешь, какие у вас есть проекты и так далее. Это, разумеется, не их единственный проект, у них очень много проектов, очень много ответвлений работы и так далее. Так что, ну, в фонде, я думаю, руководство-то как бы точно знало. Вот знали ли, например, какие-то люди, вот есть же еще это НКО-реформ, которая, насколько я понимаю, как, каким-то образом то ли подчинена, то ли связана с Free Rush Foundation, и в частности, именно формально именно на реформ была записана вот эта вот бета-ферма. Насколько я себе представляю, люди, которые работали в реформе на других проектах, ну, какие-то обычные, они могли не знать.
Лео Броневой Рустинг в чате пишет, тоже иронично, филиал в Вильнюсе сгубила коррупция. Ну, если говорить о людях, те люди, которые там работают, что они сейчас говорят? У вас сейчас источники – это те люди, которые продолжают там работать, или они уже ушли? То есть хочется понять, насколько изменились сейчас правила работы в этой ботаферме, может быть, изменилась система безопасности?
Да, у меня один был действующий эльф из Тбилиси, вот он и сейчас продолжает работать, и там трое бывших эльфов, двое, ну, один уже мне написал после текста, который бывший вильнюсский, и вот еще двое до этого были, один из Вильнюса, один из Тбилиси, они бывшие. Вот. По поводу того, как сейчас работает, мне рассказал об этом кратенько рассказал об этом действующий эльф в Тбилиси. Он сказал, что после публикации там начальство, если я правильно помню, сейчас я даже могу посмотреть, потому что мне кажется, что я не взял это в текст в итоге, потому что он и так получался довольно большой. Но он сказал, что начальство ну, то есть ожидало какого-то внимания со стороны российских телеков, ну вот там НТВ, РТ, вот такие вот люди, и поэтому они как-то немножко осторожнее. Вот, да, я нашел сообщение, всех перевели на удаленку в целях безопасности, потому что есть предположение, что может утечь адрес офиса, и его будут караулить прокремлевские журналисты. В целом говорят не переживать и работаем так же. И говорят, советуют сохранять анонимность, потому что Free Russia Foundation – это нежелательная организация в России, и, соответственно, работа с ней может привести к возбуждению уголовного дела.
Евгений Лазарев в чате пишет: вы серьезно считаете, что в борьбе со злом нужно носить белое пальто и белые перчатки? Это вот несколько другое отношение к ботаферме эльфов. Максим, а чем был вызван вот этот слив, появившийся в издании Светова? Что известно о человеке или о тех людях, которые рассказали об этом, которые стали вот таким первым источником информации? Какая у них была мотивация, когда эти материалы они разослали?
Ну, смотрите, насколько, ну, мое подозрение, ну как, я думаю, что это с высокой степенью вероятности так, но пока это доказать невозможно, я считаю, что этот текст, вот этот PDF, не был написан тем же человеком, который делал скриншоты. И, ну, либо он не был написан как бы в одиночестве, насколько я. Этот PDF-файл, который рассылали по людям, собственно, там 50 страниц с подробным описанием работы этой фирмы. Не знаю, если вы его видели, вы поймете, о чем я. Он выглядит как не как рассказ бывшего сотрудника, он не выглядит как там как рассказ обиженного сотрудника, он выглядит как готовое журналистское расследование, написано, конечно, косячно с точки зрения какой-то современной журналистики, но оно выглядит так. Конечно, оно могло быть стилизовано, но у меня есть такое довольно четкое подозрение того, что кто-то к этому приложил руку в плане именно вот придания этому вида готового расследования и в частности, вот этой сенсационности и связи с ФБК. Мы нашли человека, который поучаствовал в этой утечке. Он сделал скриншоты, вот те, которые есть. Не могу утверждать, что этот же человек выкачивал архив, но какую-то часть скриншотов, которые есть в этом архиве и в этой PDF-ке, там со списком сотрудников и так далее, сделал этот человек. Там видно по вот этому скриншоту. Мы нашли этого человека. Это, ну давайте так, это белорусская журналистка. Мы не называли ее имя, но как бы я знаю, что для тех, кто вот следит за этой темой, для самих бывших эльфов и так далее, это уже не секрет, они знают, кто это. И, насколько я понимаю, коллеги тоже на нее выходили. Надеюсь, что они тоже что-то допишут. Поэтому, ну да, это просто белорусская журналистка, которая работала же на этой ферме. зачем-то. Причем мне говорят, что она не участвовала в конфликтах, вот в этих конкретно на литовской ферме. И как бы с начальством она была в нормальных отношениях, и что даже вот как-то все время их защищала, из-за чего ее со временем начали другие эльфы сторониться. Вот.
Вот. Ну, то есть, как я понимаю, никакой мотивации не было распространять эту информацию и...
Ну, мы не знаем, то есть, как бы, мы можем сказать, что, по словам бывших эльфов, она не участвовала в конфликтах, но, ну, в теории, конечно, можно предположить, что, ну, как бы, в конфликтах не участвовала, какую-то обиду затаила, не знаю. Я знаю, что есть подозрения насчет того, как и почему она это сделала, и даже подозрение в том, что ей заплатил определенный человек, заплатил там вполне определенную сумму, и, ну, я не могу пока об этом говорить, потому что нет доказательств. Я думаю, что мы постараемся, либо мы, либо коллеги, постараемся это проверить подробнее.
Ну, то есть, как я понимаю, не исключается какое-то влияние со стороны. Это не просто такое внутреннее дело, что вот один сотрудник решил слить информацию, да, а кто-то со стороны пришел и воспользовался ситуацией.
Ну, да, вот по той информации, что я знаю, такое точно не исключено. Это пока не доказано на 100%, но не исключено. Я прям считаю, что очень сильно не исключено.
Ну, так скажем, это человек, предприятие, компания, она связана с российской пропагандой или, наоборот, с оппозиционным лагерем?
Нет, нет, нет. Это те же самые слухи про Леонида Невзлина.
Угу.
То есть вот у меня в тексте объясняется, откуда в этой истории появился Невзлин. В частности, ну, как я уже упоминал, журналистка Мария Легук была одной из тех, кто распространял этот архив. Ну, как она мне говорит, это писала не она. А, вот, и что как бы Невзлин в этой истории, это появляется через знакомство с ней. Но вот по той информации, которую я получил уже после публикации, это не как бы... Это не тот канал, по которому Невзлин мог влиять на эту историю. Но, опять же, подчеркну в третий раз, пока это слухи, пока доказательств четких нет, поэтому прошу к этому вот так прям не относиться.
А вот то, что это была белорусская журналистка, я вспомнил, что как раз в расследованиях было указание на то, что есть какое-то белорусское подразделение еще. Угу. Как я понимаю, оно пишет о белорусской повестке.
Да, да.
Насколько велико это подразделение? И вообще, чем оно занималось, опять-таки, насколько оно эффективно?
Ну, оно, если я правильно помню, оно писало комментарии про Лукашенко, что там было про Романа Протасевича, это бывший там редактор Нехта, которого посадили в Беларуси, потом отпустили. Что-то еще, по-моему, было по Беларуси. Подробно я не изучал эту тему, это подробно как раз интересовались наши коллеги из медиазоны Беларуси.
Угу.
Ну, насколько я понимаю, это белорусская журналистка, она работала в отделении по России. То есть, если было какое-то разделение на там офисы, я не помню. То есть, у меня нет информации о том, что был конкретно отдельный офис по Беларуси. Не знаю такого. Не исключено, но я такого не знаю. Ну, вот.
Просто зачем Free Foundation интересуется белорусской повесткой, если ориентация на Россию? Может быть,
вы задавали? Ну, могу. Нет, я таких вопросов не задавал, потому что для меня вот как бы Беларусь в этой истории, кроме, собственно, источника утечки, но это, я не думаю, что это связано с тем, что они писали комментарии про Лукашенко, вряд ли она за Лукашенко обиделась, потому что это журналистка точно так же, как и она изгнана из своей страны, в смысле, насколько я понимаю, она тоже не может вернуться и так далее, но тоже не... Не знаю, зачем им это. Могу только предположить, что, ну, либо был какой-то там целевой грант на программу противодействия противодействии пропаганде в Беларуси, и они решили, и они вышли и сказали, слушайте, у нас уже есть вот такой же опыт в России, мы хотим получить эти деньги, ну и, соответственно, получили эти деньги и сделали вот какую-то программу по Беларуси. Ну, либо они просто считают, что, и во многом правильно считают, что события как бы в Беларуси и в России, вообще режимы в Беларуси и в России достаточно тесно переплетены, и если ты бьешь по одному, ну, или ты думаешь, как бьешь, да, мы сейчас не оцениваем это, то ты должен бить и по-другому.
Максим, вы сказали перед нашим стримом о том, что сегодня, возможно, деанонимизируется один из эльфов. То есть
да,
до этого
да.
мы не знали ни имени, ни фамилии, могли только через архивы посмотреть, какие ники имели эти люди. Да, ну, и вот один человек, да.
Да, извините, продолжайте, я просто... Да.
Я имею в виду для тех людей, кто не копает, кто не журналист, да, кто не погружался в эту повестку, то есть фамилии не были известны. И вот один человек собирается раскрыться. А какие мотивы этого поступка? Потому что, ну, понятно же, что там нежелательная организация Free Foundation, Free Russia Foundation, это уголовное дело будет по сотрудничеству с нежелательной организацией.
Смотрите, не факт, что это будет сразу уголовное дело, хотя риск такой, безусловно, человек, который выходит и говорит, что он сотрудничал с нежелательной организацией, как бы создает какой-то риск, хотя, опять же, в этом, если мы сейчас говорим конкретно про уголовное дело, там же им нужны какие-то доказательства. То есть, например, когда заводили все уголовные дела по сотрудничеству с открыткой, с открытой Россией, если я правильно помню, там всегда поводом были какие-то посты в соцсетях и так далее. То есть, если ты от себя размещаешь материал открытой России, ты как бы участвуешь в деятельности нежелательной организации. Насколько для силовиков вот станет поводом возбуждать уголовное дело такое заявление, ну, не знаю, может, да, может, нет. А потом, что касается мотивов, вы знаете, я не спросил пока, это произошло так, вот мы как раз с вами обсуждали перед, вчера там, как, перед эфиром, я спросил, есть какие-то вопросы, которые вы хотите передать эльфам, и вы меня спросили, вот, что они думают про этичность. Я, в частности, одного из эльфов, который мне написал уже после текста, это бывший вильнюсский эльф, вот, я у него спросил, передал ему этот вопрос, и он сказал, что вы знаете, что завтра, то есть сегодня, должен деанонимизироваться эльф, которому интересна эта тема, ну, этичности, и вот он там это в том числе расскажет. Ну, видимо, может быть, вот поговорить вообще об этой работе, о том, чем они занимались, как сами к этому относятся и что думают, наверное, это было одним из мотиваторов.
Есть ли предположения или, может быть, какие-то косвенные доказательства того, что вот такая ботаферма с антивоенными эльфами, она не одна такая единственная, а есть какие-то еще структуры, на которые могут этим заниматься? Ну, не чисто теоретически, потому что чисто теоретически мы предполагаем, да, что там у кого-то боты существуют, там боты Каца, боты сторонников Навального. Ну, может быть, не боты, а просто будем говорить сторонники там Максима Каца.
Ну, вот я понимаю, вот, о чем их так шутка называют.
Не утверждаю, что конечно. Они работают за деньги, но тем не менее, может быть, как-то в ходе вашего расследования удалось какую-то гипотезу выразить, предположить?
Ну, моя гипотеза в том, что это, вероятно, не офисы Вильнюса и Тбилиси, это, невероятно, не единственные офисы даже вот этих ботаферм, которые работают по, собственно, по России, по антивоенной пропаганде и так далее. И потом мне Милов же, вот когда он говорил, что на Западе все этим занимаются, он мне скинул несколько ссылок про эльфов, там, вот они тоже называются эльфы. Я не думаю, что это Free Russia Foundation именно, да, видимо, какое-то действительно общее место, я об этом не знал, мне эта тема до вот этого расследования была сильно прям интересна, про эльфов, которые борются с путинской пропагандой, которые существуют там в Польше, по-моему, во Франции, даже еще где-то. Видимо, это действительно распространенная практика. Точно я встречал ботов каких-то, ну, украинские боты, разумеется, да, существуют, которые пишут в том числе и в российских соцсетях, и в, ну, ВКонтакте, и пишут и в Твиттере, например, вот я заметил, что я когда искал героев для текста, меня ретвитнул Албуров, который из ФБК, и у меня потом в реплаях просто 3 дня паслись так называемые, ну, если вы знаете, что такое нафа, вот эти вот дурачки с собачками на аватарках. Вот у меня 3 дня в реплаях паслись боты нафа, которые писали про то, что ФБК — это русские имперцы, которые не уважают украинцев и их ненавидят. Так что ботов в интернете, в принципе, достаточно много. Ну, я думаю, это все, как бы, все, кто... У меня есть подозрение, что, в принципе, живые люди не пишут, например, комментарии на Ютубе к каким-то популярным каналам, по крайней мере, потому что я когда захожу и читаю эти комментарии, не то, что они плохие, просто от них как веет чем-то таким странным, я не знаю, может, я не прав.
Максим, спасибо за то, что приняли участие в этом стриме, и спасибо за вашу исследовательскую работу. Как я понимаю, это начало расследования ботаферм.
Ну, посмотрим.
То есть будет продолжение хотя бы по вот этой ботаферме эльфов, которую раскрыли.
Ну, если появится дополнительная информация, конечно, мне было бы, ну, интересно узнать все-таки историю, которая стоит за этим сливом, вот, но, не знаю, ну, может быть, и коллеги этим займутся, мы обсудим.
В своей статье вы призывали к тому, чтобы люди, так или иначе причастные к этому предприятию, знающие о его работе, какую-то детальную информацию предоставили бы. Я напоминаю, что ссылка на статью есть в описании к этому видео. Прочитайте обязательно, это очень интересное расследование. Еще раз благодарю Максима.
Спасибо большое, что позвали.
Счастливо.
До свидания.